Издательство «Эксмо». Агата Кристи. Убийство в доме викария. Было значительно позже полседьмого, почти семь, когда я подходил к своему дому. Неожиданно калитка распахнулась, и из моего сада вышел Лоуренс Рединг. При виде меня он замер, как вкопанный. Меня же поразил его вид. Он выглядел как безумец. Глаза выпучены, кожа мертвенно-белого цвета, весь трясется и дергается. У меня в голове даже промелькнула мысль, что он напился. Однако я тут же отогнал ее. «Здравствуйте», — сказал я. «Вы хотели еще раз повидаться со мной? Извините, у меня было срочное дело. Только что вернулся. Сейчас я буду занят. У меня назначена встреча с полковником Протеро. Нам нужно кое-что обсудить. Но она не займет много времени».
«Протеро», — произнес он и начал смеяться.
«Протеро? У вас назначена встреча с Протеро? О, вот вы и встретитесь с Протеро. О, Господи, да!»
Я изумленно уставился на него и, поддавшись порыву, протянул к нему руку. Он резко отскочил и почти выкрикнул. «Нет, я должен уйти, чтобы подумать. Мне нужно подумать. Я должен подумать!»
Рединг побежал и исчез за поворотом дороги, ведшей к деревне. Я же стоял и смотрел ему вслед, и меня снова посетила мысль о том, что он пьян. Спустя несколько мгновений я повернулся и, качая головой, прошел в сад. Парадная дверь у нас никогда не запирается, однако я все равно позвонил. На звонок вышла Мэри, вытирая руки фартуком. «Наконец-то вы вернулись», — заявила она. «Полковник Протера пришел?» — спросил я. «В кабинете, сидит там с четверти седьмого». «А мистер Рединг тоже заходил?» «Пришел несколько минут назад, вас спрашивал. Я сказал ему, что вы вернетесь с минуты на минуту и что полковник Протера ждет вас в кабинете. А он сказал, что тоже подождет, и пошел туда. Он и сейчас там».
«Нет, там его уже нет», — возразил я. «Я только что встретил его на улице».
«Ну, значит, я не слышала, как он ушел. Он пробыл там не больше пары минут. Хозяйка еще не вернулась из города».
Я рассеянно кивнул. Мэри ретировалась на кухню, а я прошел по коридору и открыл дверь в кабинет. Я заморгал, когда после полумрака коридора мне в глаза ударил яркий свет заходящего солнца. Сделав один или два шага, я замер, будто громом пораженный. До меня не сразу дошло увиденное. Полковник Протеро в неестественной позе лежал на моем письменном столе. Рядом с его головой натекла лужица какой-то темной жидкости. И эта жидкость капала на пол с до жути размеренным кап-кап-кап. Я собрался с духом и подошел к нему. Его кожа на ощупь была прохладной. Я поднял его руку, а когда выпустил, она безжизненно упала вниз. Полковник был мертв, убит выстрелом в голову. Я вернулся к двери и позвал Мэри. Когда она пришла, я велел ей со всех ног бежать за доктором Хейдеком, который жил на углу. Я сказал ей, что у нас случилось несчастье, после чего закрыл дверь и стал ждать доктора. К счастью, доктор оказался дома. Хейдек — хороший парень, большой, рослый и широкоплечий, с честным, слегка грубоватым лицом. Его брови поползли вверх, когда я молча указал ему на стол. Но, как истинный врач, он не выразил никаких эмоций, лишь склонился над умершим и стал быстро осматривать его. Потом выпрямился и повернулся ко мне.
«Ну?» — спросил я. «Он мертв довольно давно. С полчаса, я бы сказал».
«Самоубийство?»
«Исключено, дружище. Взгляните на расположение раны. Кроме того, если он сам стрелял в себя, где оружие?»
«А ведь верно, никакого оружия поблизости не было».
«Мы не должны ничего трогать», — сказал Хейдек. «Я звоню в полицию». Он взял трубку, как можно короче изложил факты, затем положил трубку на место, подошел ко мне и сел рядом.
«Хуже некуда.
Как он тут оказался?»
Объяснив, я спросил слабым голосом, «Это убийство?»
«Похоже на то. А что же еще?
Удивительное дело. Интересно, у кого был зуб на старика? Конечно, я знаю, что он не пользовался популярностью, но людей редко убивают из-за неприязни. И вот нате.
«Есть одна очень любопытная деталь», — сказал я. «Сегодня днем мне позвонили и вызвали к умирающему прихожанину. Когда я пришел туда, встретили меня с крайним удивлением. Больной выглядел значительно лучше, чем несколько дней назад, а его жена категорически отрицала, что звонила мне».
Хейдек свел брови на переносице. «Это наводит на размышления, да еще какие. Вас убрали с дороги. Где ваша жена?»
«Уехала в Лондон на целый день. А горничная? На кухне, в противоположной части дома».
«А это говорит о том, что она, вероятнее всего, не слышала, что происходит здесь. Гиблое дело. Кто знал, что Протора собирается к вам сегодня вечером?»
«Он во всеуслышание объявил об этом на всю деревню сегодня днем, когда мы стояли на улице».
«То есть об этом знала вся деревня? Хотя они и так узнали бы. Известно, кто был настроен против него?»
Мне сразу вспомнился Лоуренс Рейдинг, бледный, с выпученными глазами. Ответить мне помешали шаги в коридоре за дверью. «Полиция», — объявил мой друг и встал. Нашу полицию представлял констебль Хёрст. Вид у него был важный, но при этом слегка встревоженный. «Добрый вечер, джентльмены», — поздоровался он с нами. «Инспектор прибудет с минуты на минуту, а пока я буду следовать его указаниям. Как я понимаю, полковник Протера был найден мертвым, его убили в доме викария». Он замолчал и устремил на меня полный холодного подозрения взгляд, на который я ответил с подобающей в этой ситуации озабоченной невинностью. Констебль передвинулся к письменному столу и объявил: «Ни к чему не прикасаться до приезда инспектора». Полисмен достал блокнот, послюнил карандаш и выжидательно посмотрел на нас обоих. Я повторил свою историю о том, как обнаружил тело. Записав все, на это ушло некоторое время, констебль обратил свой взор на доктора. «Доктор Хейдек, что, по вашему мнению, стало причиной смерти?»
«Выстрел в голову с близкого расстояния».
«А оружие?»
«Не могу точно ответить на этот вопрос, пока не извлеку пулю. Но должен сказать, что, по всей вероятности, пуля была выпущена из пистолета малого калибра, к примеру, из маузера 25-го калибра».
Я вздрогнул, вспомнив наш вчерашний разговор и слова Лоуренса Рейдинга. Полицейский констебль тут же впился в меня своим ледяным, бесстрастным, как у рыбы, взглядом.
«Вы что-то сказали, сэр?»
Я покачал головой.
«Какие бы ни были у меня подозрения, они всего лишь подозрения, поэтому я буду держать их при себе».
«Когда, по-вашему, произошло это трагическое событие?»
Доктор поколебался мгновение и ответил: «Я бы сказал, что этот человек мертв более получаса, но точно не дольше».
Хёрст повернулся ко мне.
«Горничная что-нибудь слышала?»
«Насколько мне известно, ничего», — ответил я.
«Но лучше спросите у нее».
В этот момент прибыл инспектор Слак. 2 мили от Матч-Бенхэма он проехал на машине. Об инспекторе Слаке я могу сказать немногое, а именно то, что вряд ли найдется другой человек, столь решительно восстающий против своей фамилии. Слак — ленивый, вялый, слабый, расхлябанный. Этот темноволосый мужчина с цепким взглядом черных глаз отличался неугомонностью и энергичностью, а его манеры — грубостью и крайней властностью. Он ответил на наши приветствия коротким кивком, взял у своего подчиненного блокнот, внимательно прочитал написанное, тихим голосом обменялся парой фраз с констеблем, затем подошел к телу.
«Как я понимаю, тут все уже заляпали и передвинули», — сказал он.
«Я ни к чему не прикасался», — сказал Хейдек.
«Я тоже», — сказал я.
Инспектор некоторое время сосредоточенно смотрел на вещи, расставленные на столе, и изучал лужицу крови.
«О, не без торжества!» — воскликнул он. «Вот то, что нам надо!»
Часы опрокинулись, когда он повалился на стол. «Это дает нам точное время преступления. 7:22.
Доктор, когда, говорите, наступила смерть?»
«Я сказал, примерно 30 минут назад, но...» Инспектор посмотрел на свои часы.
8:05.
«Меня известили 10 минут назад, 7:05.
Тело обнаружили примерно 7:15.
Как я понимаю, вас вызвали немедленно.
Значит, вы осматривали его минут за 10 до... Это дает нам возможность установить время с точностью до секунды.
«Я не ручаюсь за точность», — сказал Хейдок. «Это приблизительная оценка».
«Вполне подходит, сэр, вполне».
Я попытался вставить слово.
«Что касается часов, прошу меня извинить, сэр. Я сам задам вам вопросы, которые меня интересуют. У нас мало времени, а сейчас мне нужна абсолютная тишина».
«Да, но я хотел бы предупредить вас. Абсолютная тишина», — сказал инспектор, бросая на меня свирепый взгляд.
Я удовлетворил его желание.
«Почему он здесь сидел?» — проворчал он себе под нос, продолжая таращиться в письменный стол. «Он хотел написать записку. Здравствуйте. А это что?»
Инспектор с победным видом поднял на вытянутой руке лист бумаги. Он был так доволен своей находкой, что даже разрешил нам подойти к нему и изучить ее вместе с ним. Это был лист почтовой бумаги с эмблемой прихода, и на верхней строчке стояло время — 6:20.
«Дорогой Клемент», — начинала записка, — «сожалею, дольше ждать не могу, но я должен...» На этом почерк превращался в нечитаемые каракули.
«Ясно, как день», — радостно объявил инспектор Слак.
«Он сидит здесь и пишет вот это. Враг тихо входит через окно и стреляет в него. Что еще вам надо?»
«Я просто хотел бы сказать», — начал я. «Соблаговолите отойти в сторону, сэр. Я хочу проверить, есть ли отпечатки подошв».
Полицейский встал на карачки и стал продвигаться к открытому окну. «Думаю, вы должны иметь в виду...» Продолжал упорствовать я. Инспектор поднялся и заговорил без возмущения, но твердо. «Мы обсудим все это позже. Я буду крайне обязан вам, джентльмены, если вы уйдете отсюда. Будьте любезны, выйдите вон». Мы подчинились, смирившись с тем, что нас прогнали как детей. Казалось, прошло несколько часов, хотя на самом деле было всего 7:45.
«Ну, — произнес Хейдок, — такие вот дела. Когда этот напыщенный осел захочет увидеться со мной, отправьте его в мой кабинет. До свидания».
«Хозяйка вернулась», — доложила Мэри, на минуту появившись из кухни. Ее округлившиеся глаза возбужденно сияли. «Зашла в дом 5 минут назад».
Я нашел Гризельду в гостиной. Вид у нее был испуганный, но не подавленный. Я все рассказал ей, и она меня внимательно выслушала. «На записке обозначено время 6:20, — закончил я. А часы опрокинулись и остановились в 6:22.
«Да, — проговорила Гризельда, — но разве ты не сказал ему, что мы всегда ставим их на 1/4 часа вперед?»
«Нет, — ответил я, — не сказал. Он отказался меня выслушать. Я старался изо всех сил».
Гризельда озадаченно нахмурилась.
«Но послушай, Лен, — сказала она, — ведь с учетом всего этого складывается чрезвычайно странная ситуация. Потому что когда часы показывали 7:20, на самом деле было 7:05. А в 7:05 полковник Протеро еще не пришел к нам в дом. Мы некоторое время обсуждали ситуацию с часами, но так и не пришли ни к какому выводу. Гризельда сказала, что я должен еще раз попытаться поговорить об этом с инспектором Слаком, но я сомневался в успехе, потому что мог назвать инспектора лишь упрямым ослом, и никак иначе. Инспектор Слак вел себя недопустимо грубо, хотя надобности в этом не было. Я с нетерпением ждал момента, когда у меня появится возможность внести свою лепту в расследование и тем самым оконфузить его. Вот тогда я в мягкой форме упрекнул бы его, если бы вы только выслушали меня, инспектор. Я рассчитывал, что он хотя бы переговорит со мной, прежде чем уезжать, но, к нашему удивлению, мы узнали от мэри, что Слак отбыл, предварительно заперев кабинет и отдав приказ, чтобы никто не входил в комнату. Гризельда собралась идти в Олд-Холл.
«Это, наверное, страшное испытание для Энн Протеро, полиции, все такое», — сказала она. «Возможно, у меня получится хоть чем-то помочь ей». Я с энтузиазмом одобрил ее план, и Гризельда отправилась в путь, снабженной инструкцией немедленно звонить мне, если решит, что дамы нуждаются в моем утешении. После ее ухода я обзвонил учителей воскресной школы. Они должны были собраться у меня 7:45 для подготовки к занятиям. Такие собрания мы проводили еженедельно, однако сейчас я решил, что при сложившихся обстоятельствах встречу лучше отложить.
Следующим на сцене появился Деннис, вернувшийся с партии в теннис. Тот факт, что в доме произошло убийство, принес ему, по всей видимости, крайнее удовлетворение. «Как я понимаю, у нас тут убийство!» — воскликнул он. «Всегда хотел оказаться в центре таких событий. Почему полиция заперла кабинет? А другой ключ к двери не подойдет?» Я категорически запретил предпринимать нечто подобное. Деннис с явной неохотой подчинился. Вытянув из меня все до мельчайших подробностей, он отправился в сад искать следы, при этом бодро заметив, что нам повезло. Убили только старика Проттера, которого все терпеть не могли. Его веселое бездушие действовало мне на нервы. Однако я сказал себе, что придираюсь к мальчику. В возрасте Денниса любое детективное расследование — интереснейшее событие в жизни, и настоящее преступление с трупом, так сказать, на пороге, способно доставить любому здравомыслящему подростку массу удовольствия. Смерть мало что значит для 16-летнего мальчишки. Гризельда вернулась примерно через час. Она увидела сцен Проттера сразу после того, как у вдовы побывал инспектор и сообщил ей горестную весть. Выяснив, что миссис Проттеро в последний раз видела своего мужа в деревне без четверти шесть и что она не располагает никакими сведениями, которые могли бы пролить свет на расследование, Слак отбыл во свояси и пообещал вернуться завтра для более подробного разговора. «Он вел себя вполне благопристойно», — с неохотой сказала Гризельда. «Как миссис Проттеро приняла известие?» — спросил я. «Ну, она была очень спокойна, но она всегда спокойна». «Да», — сказал я, — «не могу представить, чтобы Энн Проттера забилась в истерике». «Естественно, известие стало для нее шоком, это было видно. Она поблагодарила меня за то, что я пришла, и я спросила, что могу для нее сделать, но она выразила мне признательность и сказала, что я ничем ей помочь не могу». «Как насчет Лэтис?» «Ее не было дома, она где-то играла в теннис и еще не вернулась». Наступила пауза, потом Гризельда сказала... «Между прочим, Лен, она была очень спокойна, что чрезвычайно странно. Шок, — предположил я. — Да, наверное. И все же Гризельда в задумчивости нахмурилась. Почему-то на шок это было мало похоже. Мне кажется, она была не столько шокирована, сколько испугана». «Испугана?» «Да, хотя и не показывала этого, во всяком случае не хотела показывать. Вот только взгляд у нее был странный, настороженный. Интересно, Энн догадывается, кто убил его? Она все спрашивала и спрашивала у меня, есть ли подозреваемые». «Вот как?» — задумчиво произнес я. «Да, конечно, Энн великолепно умеет владеть собой, но любой увидел бы, что она ужасно расстроена. Даже сильнее, чем я предположила бы, ведь она как-никак не испытывала к нему особой любви». Думаю, он вызывал у нее неприязнь, хотя допускаю, что неприязнь — это слишком слабо сказано. «Смерть иногда меняет отношение», — сказал я. «Да, наверное». Вошел Деннис и радостно сообщил, что нашел отпечаток чьей-то ноги на цветочной клумбе. Он был уверен, что полиция пропустила его и что этот след станет поворотной точкой в расследовании. Я провел беспокойную ночь. Деннис встал и ушел задолго до завтрака, намереваясь изучить последние результаты, как он выразился. Однако новость, причем сенсационную, принес не он, а Мэри. Мы только-только сели завтракать, когда она ворвалась в комнату, раскрасневшаяся, с горящими глазами и со своей обычной бесцеремонностью обратилась к нам. «Вы не поверите! Мне сейчас рассказал пекарь. Арестовали молодого мистера Рединга».
«Лоуренса арестовали?»
— с изумлением воскликнула Гризельда.
— Невозможно! Это наверняка какая-то чудовищная ошибка.
— Никакой ошибки, мэм, — с долей злорадства заявила Мэри. — Мистер Рединг сам к ним пришел и сдался. Вчера вечером, перед сном. Вошел, бросил пистолет на стол и сказал: «Это сделал я. Вот так». Она оглядела нас обоих, кивнула и удалилась, удовлетворенная произведенным эффектом. Мы с Гризельдой переглянулись.
«Ох, этого не может быть!» — сказала жена. «Этого просто не может быть!»
Заметив, что я молчу, она спросила: «Лен, ты тоже считаешь, что этого не может быть?»
Я обнаружил, что мне трудно дать ей ответ, и продолжал молчать. При этом у меня в голове роились всякие мысли. «Он, должно быть, помешался», — сказала Гризельда. «Сошел с ума. Или ты думаешь, что они вдвоем разглядывали пистолет, и тот случайно выстрелил?»
«Такое мне кажется маловероятным. Но это наверняка была случайность, потому что у него нет и намека на мотив. Что ради всего на свете могло заставить Лоуренса пойти на убийство полковника Протеру?»
Я мог бы ответить на этот вопрос со всей определенностью, но решил как можно дольше оберегать честь Энн Протеру. Я надеялся, что еще есть шанс оградить ее доброе имя. «Не забывая, они поссорились», — напомнил я. «Из-за Лэтис и ее купального костюма».
«Да, но это же абсурд, даже если они с Лэтис тайно обручились».
«Нет, это не повод убивать ее отца».
«Мы не знаем всех истинных фактов».
«Но ты веришь в это, Лэн? Как ты можешь?» «Я говорю тебе, я уверена, что Лоуренс не прикасался к нему».
«Не забывай, я встретил его у калитки. Он был похож на сумасшедшего».
«Да, но...» «Ох, это невозможно».
«А еще часы», — сказал я. «Все это объясняет историю с часами. Должно быть, Лоуренс перевел их на 6:20, решив обеспечить себе алиби. И посмотри, как быстро инспектор Слаг попался в ловушку».
«Лэн, ты ошибаешься. Лоуренс знал, что часы спешат».
«Помогают викарию поспевать вовремя», — часто повторял он. «Лоуренс никогда не совершил бы такую ошибку, не перевел бы часы на 6:22. Он перевел бы стрелки на какое-нибудь другое время, например, на 7:15.
Возможно, он не знал, в котором часу Протера пришел сюда. Или, вероятно, он просто забыл, что часы спешат».
Гризельда не согласилась со мной. «Нет, если б человек задумал убийство, он позаботился бы о любой мелочи».
«Ты не можешь этого знать, дорогая», — мягко возразил я. «Ты никогда его не совершала».